Привет! С вами 485-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко.
Сам по себе Вадим Макеев.
И мифический фуллстэк Андрей Мельхов.
И напоминаю, что в этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, и мы пригласим вас в тот самый закрытый чат. Сегодня поговорим о новом опроснике State of HTML. Пора идти голосовать. Отпразднуем 20-летие MDN. Наконец-то вернем Safari Technology Preview в наши выпуски. И поговорим про то, что они там сделали с Animation Range. Поговорим про новый релиз Firefox 141. И поговорим, какую нам новую библиотеку React Router решил показать и как она связана с React Server компонентами.
Мы уже тизили недавно, что будет State of HTML. Лея Веруч занимается его подготовкой, говорили мы. И тут случилось. State of HTML будет с вами несколько недель, как обычно. Вы сможете пройти этот опрос и рассказать нам, как вы нам, всем нам и вам самим рассказать, как мы пользуемся HTML. Ну и HTML это в очень широком смысле, там много всего, не только HTML, а все, что вокруг, все, что не JavaScript, все, что не CSS, можно так сказать, как вы, в общем-то, со всем этим работаете, что знаете, чего не знаете. Это довольно интересно. Во-первых, это такой сжатый дайджест того вообще, что происходит в отрасли. Поэтому, если вы что-то пропустили, вы сможете об этом узнать из опроса поразительно. И, как обычно, там всегда есть ссылки, об этом можно почитать. Поэтому это не только скучный опрос, это еще какой-то образовательный ресурс.
То есть, знаешь, ты сказал, что помимо JavaScript, но тут даже и JavaScript есть, потому что есть использование всяких веб-API-ов именно из JS, да, не только вот каких-то там интерактивных элементов, да, которые мы просто там открываем, да?
Ну да, я, наверное, имел в виду все, кроме ECMAScript.
Ну да. То есть вот тут очень-очень прям много всего. Лия, по-моему, говорила, что они по сравнению с предыдущим опросом еще 35 новых фичей сюда докатили, mm-hmm. чтобы мы попробовали себя, да, в том, что знаем мы это, умеем, мы пользуемся и так далее. Но важно сказать, что, правильно ты сказал, всего пару недель, очень короткий срок, то есть до 15 августа буквально. Не знаю, тут потратить надо минут 10-15, и я вас, как и обычно, точнее, почему я, мы все вместе призываем вас обязательно пройти, не забыть указать, что вы пришли из подкаста «Веб-стандарты», нам это очень нравится потом считать и видеть себя в источниках.
Ну да, и сказать про все, нас упомянуть нас среди ресурсов, которые вы слушаете, читаете и все остальное, потому что нам всегда будет приятно видеть вас там.
Ну да. И где-то в середине сентября, ну, они так хотят, да, мы, наверное, можем дать им на всякий случай чуть больше тайминга, да, но обязательно, когда будут результаты, мы их разберем и поанализируем вместе с вами, насколько хорошо мы вот умеем современную веб-платформу.
Ну да, и еще не забывайте, что можно пройти этот опрос и похвастаться всеми, сколько фич HTML вы знаете. Ну, HTML в широком смысле, потому что там ведь есть счетчик, знаю, не знаю. Ну, если у вас хороший результат, можете пофлексить перед остальными, всегда хорошо.
А ты уже прошел?
Нет еще.
Я тоже. Андрей, ну ладно, тебя не будем спрашивать.
Зачем бэкэндером HTML, да?
Не, ну как? Ну, мне нужен HTML. Ну, правда, не так много, но надо. Я хочу с бэка HTML отдавать.
Ну ладно, это короткой строкой. Проходите. Тут у нас еще есть одна новость про день рождения. Тут недавно в Берлине прошел Google I.O. Ну, уже сколько там, недавно, месяц, с месяца назад. И туда съехались много хороших людей. Там, в общем-то, была такая версия Google I.O. Для европейского и, в общем-то, ну, в общем, для этого региона, не только Европа. И туда куча народ съехались, были всякие там доклады, был отдельный веб-трек. И, кроме прочего, на этом веб-треке случилось одно приятное событие, которое запечатлели на интересном фото. MDN исполнилось 20 лет. Проект, на котором я работаю сейчас, последние там сколько уже 2 года скоро, случилось никто не особо не ждал и не сильно ничего планировал, и вдруг мы вдруг оглянулись, и ух, праздник, надо что-то придумать. И, в общем, да, мы собрали много людей, и ребята из web.dev, собственно, Рэйчел, Эндрю и компания, а там еще некоторые этих райтеры тоже были на этом мероприятии гугловском, подарили нам тортик. И это не просто они такие милые. Оказывается, если вы копались в браузерную историю, есть традиция тортиков от браузеров. То есть была традиция, допустим, от Internet Explorer дарить Firefox на релиз торт с логотипом Internet Explorer. То есть не с логотипом Firefox. То есть праздник у Firefox, но логотип Internet Explorer, чтобы было понятно, от кого тортик. Ну или такая издевочка небольшая. А если вы читали еще более ранние истории, там эти разработчики первых браузеров вообще дурили, там крали логотипы друг друга служаек, там, в общем-то, подшучивали друг на другом, дай боже. В общем, веселое время было. Но вот тортики — это такая традиция тоже. И Firefox дарил Internet Explorer, и Internet Explorer дарил Firefox. В общем, такое. А тут вот ребята из Web Дева, наши не то чтобы конкуренты, а скорее партнеры в том, чтобы документировать веб-платформу. И мы, на самом деле, очень много работаем вместе. Ребята из Web.dev регулярно контрибьютят и в браузер компат-дейту, и в контент MDN, и, в общем-то, нанимают людей, чтобы документировать какие-то вещи для Google Chrome на MDN. В общем, очень-очень плотно вместе работаем. И вот этим прекрасным коллективом собрались за столиком и вскрыли отличный тортик. Это, конечно, хороший повод, чтобы посмотреть, как вообще MDN живет сегодня, и смотришь на цифры, там 100 тысяч контрибьюторов за все эти 20 лет успешно переехали с Wiki несколько лет назад на GitHub, и это очень сильно все продвинуло и помогло. Ну, то есть раньше, да, действительно можно было классно, не выходя из браузера, быстренько поправить что-то в Wiki-формате на MDN, это тут же оказывалось онлайн. Сейчас это оказывается онлайн на следующий день. Все-таки немножко все замедлилось в этом смысле, но насколько удобнее вообще это все делать на GitHub, в Markdown, и на самом деле вот под этот день рождения мы еще не запустили, но скоро запустим обновленную версию фронтенда MDN. Мы его переписали с нуля, многие вещи, то есть бэкэнд абсолютно переписали на Rust с нуля, то есть у нас есть генератор статики, по сути, на Rust написанный, который из огромного количества всяких источников и форматов собирает это все. А фронтенд частично переписали, ну, практически там процентов на 80 переписали, у нас какие-то старые штуки еще остались. Главное, что мы в этом новом фронтенде сделали, это выкинули React. И у нас сейчас все интерактивные виджеты на лите работают и в веб-компонентах. Остались несколько, но мы их тоже когда-нибудь уберем. В общем, да, под этот день рождения мы устроили небольшое освежение MDN. Он теперь собирается значительно быстрее. Ну, раньше все на JavaScript было написано, и сборка занимала десятки минут. Сейчас это все так щелк, и все собралось. Все-таки нативные сборщики, они такие. Вы все это видели в своих сборщиках фронтенда, как все значительно ускоряется, когда что-нибудь переписали на Rust. Ну да, все эти RS-паки и прочее.
То есть вы туда же.
И мы туда же, да. У нас очень много, как ты понимаешь, в Mozilla очень много фанатов Rust. Так исторически сложилось. В общем, когда запустим новый фронтенд, поговорим подробнее, а сейчас вот такой вот небольшой тизер.
Чисто вопрос про тортики, потому что все остальное ты и так прекрасно рассказал. Угу, да, конечно. Не вижу ни одного тортика от веб-кита. Это, ну, специально так сделано или...
А вот как-то вот не сложилось.
Им, наверное, надо,
что ли...
Да, не позвал. Корпоративный...
Веб-киту подарить тортик на запуск какой-нибудь? Надо поговорить с ребятами. Ну ладно, это все короткие новости и ерунда. Давайте о чем-нибудь серьезно поговорим, например, про веб-кит.
Ну, раз уж я пришел, вернулся, так сказать, вы ждали, конечно, мне Вадим разрешил принести Technology Preview, потому что до этого он говорил, только большие, крупные, классные, красивые релизы.
Это я, Елеша, тебе вместо тортика. Safari Technology Preview.
Блин, я Джен тогда напишу, попрошу вам тоже какой-нибудь тортик присылать.
Хорошо.
Ну, в общем, чего там с Safari Technology Preview случилось, потому что про бетку 26-ю мы не будем обсуждать, ведь ребята с этим справились и так, и без меня прекрасно.
Ребята замучились обсуждать 26-ю бетку, там столько всего было.
Ну ладно, мы на релизе еще, я думаю, обсудим. Что из интересного? Давайте я сначала... Ну, релиз не очень большой, но это же Technology Preview. Но есть несколько вещей, про которые точно стоит поговорить. Точно я знаю, они наконец-то пофиксили баг, который вас всех раздражал. Это вот 100%. Это баг, когда вы, если вы вдруг используете какой-нибудь, не знаю, drop shadow у блока, то наверняка встречались с тем, что тень обрезается, то есть клипуется вокруг элемента, когда он overflow hidden или еще что-нибудь подобное. Вот просто буквально она обрезается, и это очень некрасиво, и вы не понимали...
Так подожди, не только тень, а еще с аутлайнами очень часто такая проблема была. Вот сейчас вот мы в новом фронтенде MDN сделали блок, в котором когда не помещается горизонтальная, ну типа, знаешь, как это хлебные крошки, навигация. Когда на мобилках она не помещается, мы ее прячем под скролл, который можно пальцем скроллить. Так вот, все аутлайны, для этого, естественно, нужен overflow. И под этим overflow все аутлайны клипаются. Это, конечно, большая проблема. Мы до сих пор не придумали, как ее решить.
Так вот, может быть, и не надо будет, потому что, может быть, Safari дофиксит это до конца. В общем, сейчас они сделали так, что если у блока overflow hidden, то drop shadow у фильтра, ну, вот пока что только про это свойство говорится, то есть про box shadow. Ну, box shadow и так не обрезался, да, потому что это и был один из воркараундов, да, как мы это исправляли проблему. Но сейчас drop shadow в фильтре не будет обрезаться в блоке, который overflow hidden. И это, ну, тут сложно говорить, да, про то, что хорошо это или нет, так должно быть. И ребята наконец-то до этого бага добрались и исправили его. Еще они добавили read-only свойство current CSS zoom. Это свойство, которое там в каких-то последних спецификациях появлялось, и, по-моему, оно и в Firefox, и в Chrome уже есть, и его Safari добавили себе. Что оно делает? Оно вам возвращает у элемента настоящий его зум. То есть, насколько его приблизили, либо с помощью каких-то трансформаций, либо еще каким-то другим способом. Но самое главное, что это свойство отличает, например, от того, как вы получали значение зума до этого, это то, что оно умеет наследовать все предыдущие элементы. То есть, если у вас лежит div, у него зум 2, внутри лежит div, в нем, я не знаю, зум тоже 2, и еще внутри div, и вы вот у этого ребенка, дива, хотите узнать, какой у него зум это все складываются. Но самое главное, что вот это read-only свойство, оно возвращает именно текущее, настоящее значение после рендера, то есть насколько этот элемент зазумлен. И вы его можете использовать, когда вы, например, пытаетесь рассчитать, не знаю, ширину или высоту, или положение элемента, где вам, когда вы там берете вот этот getBoundary клип, да, когда вам нужно это все поделить или вычесть на тот зум, который у вас произошел у элемента, чтобы настоящую его ширину получить. Теперь вы в Safari, когда зарелизится, тоже сможете это делать. Из интересного, если элемент не рендерится по одной из причин, там, например, display none или еще по какой-то причине, да, current CSS zoom всегда будет возвращать единицу.
Это еще способ, наверное, проверить, спрятан элемент или нет.
Я тоже в первую очередь подумал об этом, но есть ощущение, что, наверное, есть какие-то сайд-эффекты, что это не самый правильный способ. Ну, надо будет разбираться, когда все это будет в проде. Дальше. Это вот, не знаю, может, Андрей порадуется, потому что, как я понял, это не чисто идея ребят из WebKit, это все браузеры, которые сейчас реализуют Digital Credential API, договорились в новой спеке о том, что будет проблемой, если мы будем, вот как сейчас это реализуется, всегда вызывать окошечко, вот это вот серое, да, со способом идентификации тебя. До того, как мы проверим, а вообще вот этот протокол, потому что там уже много протоколов разных, поддерживается ли браузером по той или иной причине. И все браузеры договорились о том, что они добавляют метод новый, User Agent AOS Protocol, в котором можно спросить, а поддерживает ли браузер протокол авторизации, аутентификации, точнее, да, и если поддерживает, вы можете там уже вызывать все окошечки, все диалоговые окошечки и пытаться у пользователя получить его ключи какие-то. Вот. Единственное сейчас ограничение в реализацию WebKit это то, что они пока что поддерживают только один протокол. Это org и smdoc. Я не знаю, что это такое, Андрей. Возможно, ты знаешь. Но я подразумеваю, что это начало, и я думаю, они будут поддерживать все возможные протоколы аутентификации. И в итоге как бы у нас API станет ну, лучше, что ли, да, потому что мы не будем лишний раз триггерить пользователя, потому что, ну, вот это, знаете, как в записочке под реализацией то, что было сказано, потому что этот способ использовали в том числе мошенники сейчас. Они вызывали все подряд и пытались как бы как-то там начудить и обмануть пользователя. Что еще? Не знаю, знали, сталкивались вы или нет, но когда вы делали гриды, контейнеры в Safari, вы могли иногда ругаться, что у вас, если есть элемент какой-нибудь, у которого есть first letter, он мог ломать ваш грид-контейнер. Так вот, они пофиксили, все нормально. Можете не искать воркараунды, типа все будет хорошо, и в Safari будет все работать.
Подожди, ломал в каком смысле? Становился частью грид-контейнера?
Мне кажется, вываливался.
Ага.
Ну, то есть оно просто не... То есть там в пояснении сказано как. По спецификации этот кейс описан, как он должен себя вести. И в Safari он вел себя не так, как по спецификации. Ну, и самое большое то, что добавили в этом релизе, это сделали так, чтобы Animation Range и Animation Timeline поддерживался внутри свойства псевдоэлемента Marker. И это вообще первый раз, когда у нас маркеры списков, кастомные или не кастомные, позволили анимировать. Я напомню, до этого ну, мы такую роскошь могли себе позволить только с помощью какого-нибудь JavaScript и не настоящих псевдоэлементов, а каких-то настоящих элементов, потому что напомню вам, что добраться до контента псевдоэлементов — это всегда большая проблема и боль. И теперь вы можете анимировать обычными CSS-свойствами любые ваши маркеры. То есть буквально вы можете вот это вот, знаете, любимые лендинги, как часто делают, да, маркетинговые, это вы спускаетесь по скроллу, и у вас появляются пункты. Только теперь у этих пунктов можно будет ставить галочки. Или чтобы галочка выезжала к этому пункту и выезжала обратно. Ну, это уже там, какую анимацию вы себе выдумаете, такая она и будет. Самое главное, что маркер нативно анимируется, и это очень круто, можно выкинуть кучу JS-анимированных библиотек и пользоваться просто CSS.
А поддержка-то какая?
Ну, поддержка, мы говорим про Technology Preview, Андрей, поэтому поддержка никакая.
Нет, ну, все понятно, мы говорим про Safari, а в остальных браузерах-то можно?
Нет, мы говорим про Animation Timeline, это фича, которая поддерживается в Chromium-ах.
Да.
И вот сейчас потихонечку приезжает в Safari. Нет, по-моему, она поддерживается в Safari в стабильном Animation Timeline, именно когда ты пытаешься, хочешь анимацию свою привязать к скроллу. По-моему, в стабильном Safari это уже поддерживается. А вот тут именно что эти свойства прицепили к маркеру. А в Firefox пока есть базовая реализация Animation Timeline.
И она за флагом, Вадим, если насколько я помню. Угу. Ну, я думаю, тут браузеры все плюс-минус в одно время. Если я правильно помню, а может, я могу ошибаться, в Interop'е что-то было связано с анимацией, ну, scroll-driven анимацией, и, возможно, вот все браузеры это... Ну, во всех браузерах мы получим в итоге реализацию хорошую. Ну, из остального, я, наверное, все остальное пропущу. Я выделил для себя самое интересное. Не знаю, вряд ли вы смотрели и выделяли для себя что-то еще. Поэтому я бы перешел к статье, которая вышла в блоге WebKit. Тут Саран Йетбарек написал большую статью как раз про Animation Range, который появится в Safari 26. Опять же, это еще не релизная версия. Он решил рассказать, как это все работает, почему это сделано и так далее, так далее, так далее. Напомню, там есть несколько свойств, которые работают в связке. Во-первых, нам нужно Animation Timeline, про который Вадим уже сказал. Он появился, когда у нас появлялась scroll-driven анимация, и у нас там появилось два разных значения. Это view и scroll. Что оно делает? Оно, на самом деле, отвязывает временную линию анимации от времени и привязывает ее к какому-то другому действию. То есть в данном случае оно привязывает либо к появлению элемента на странице, то есть во view области, либо к положению скролла. Ну, то есть просто у нас буквально... Если по-простому, да, вы анимацию всегда смотрели с точки зрения секунд, да, вот одна секунда анимации, у нас есть старт на нулевой секунде и конец анимации на первой секунде. Вот это временная шкала анимации, и ее можно переместить с времени на другое какое-то действие, появление, да, то есть и появление это что значит? Как только у нас элемент появляется на экране, первый его пиксель, мы считаем, что у нас анимация 0%, она пошла. Как только у нас элемент полностью появился, мы считаем, что у нас анимация на 100% закончилась. И со скроллом то же самое. Ну, это я объясняю, если вы еще с этим не сталкивались. Так вот, animation range, новое свойство, оно позволяет управлять, более гибко управлять, что именно мы подразумеваем под появлением и под началом анимации, и под завершением анимации с точки зрения элемента. Сейчас попробую объяснить на примерах. Да? Есть несколько свойств у Animation Range, и ими мы задаем обычно поведение, которое мы получаем при 0% анимации и при 100% анимации. Например, cover, да, значение. Оно говорит о чем? Что у нас анимация начинается, когда первый пиксель входит... Когда у нас начинается анимация, да, когда первый пиксель появляется либо на экране, либо у нас скролл двигается, ну, вот на первый пиксель. И анимация заканчивается, когда у нас последний пиксель элемента выходит либо из области, области, которую мы видим, да, либо скролл у нас завершает свое движение. И есть другие элементы. То есть про что говорит Саран? Он говорит о том, что это не всегда удобно, что... как анимация по умолчанию, это когда элемент только-только, мы видим его, я не знаю, первый пиксель, и последний пиксель, это не всегда удобно. Иногда нам хочется, чтобы анимация начиналась, когда мы видим полностью элемент на странице, и вот тогда мы запускаем анимацию. И чтобы, например, анимация завершалась, не когда мы, когда элемент уже ушел, а когда элемент прям подошел к границе, не знаю, области видения. Вот, поэтому там есть несколько значений, помимо cover, это contain, который говорит о том, что у нас анимация начинается, когда элемент полностью виден, и анимация заканчивается, когда первый пиксель уходит элемента. Не когда последний, а когда первый. Ну и есть разные другие вариации, то есть вот комбинации этих действий, это у нас entry, это entry crossing, exit и exit crossing. И на самом деле их можно миксовать друг с другом, и более того, мы можем указывать, то есть мы у Animation Range можем говорить ключевым свойством, какое поведение должно быть cover, а вторым значением через пробел мы можем говорить о том, как бы объяснить. Мы можем указать процент от 0 до 100%, когда мы хотим начать то действие, которое мы указали. То есть мы буквально можем сказать, что, например, если элемент полностью виден, да, contain, мы можем указать ему, например, 50%, и это значит, что когда мы наполовину видим элемент, чтобы он уже стартовал анимацию. Ну, то есть это как бы шкала, которой мы можем двигать немножко то поведение, начало анимации, которое мы указали. Ну и там можно, в общем, с ума сойти, потому что это все можно комбинировать друг с другом, потому что на самом деле Animation Range — это shorthand свойство, которое на самом деле внутри себя содержит два свойства. Это Animation Range Start и Animation Range End, внутри которых мы как раз задаем уже тип поведения анимации, да, и его полноту, что ли, которую мы указываем в процентах. Какая-то сумасшедшая история, вроде там одно свойство столько всего дает. И то, что Саран говорит, это нам позволяет реализовывать абсолютно разные кейсы в анимации, которые раньше просто невозможны были. Теперь мы можем очень гибко настроить, не знаю, привязать к скроллу анимацию элемента, и она будет именно двигаться и начинаться именно так, как нам хочется. Это на самом деле всегда было болью до этого, потому что часто мы... Это было ограничение скролл-дривен анимации, например, из-за которого мы могли не использовать нативную анимацию, а там возвращаться к какому-нибудь гзапу и так далее, потому что там мы могли прям задать именно то самое поведение, которое мы вот прям хотим. И вот это такая большая статья, где он рассказывает с кейсами, с примерами, как это все работает. Если хотите, переходите, можете почитать, посмотреть. Статья довольно тяжелая, если что, с точки зрения демок. Вот, признаюсь честно, у меня в Safari, не в 26-м, а вот, которые были до этих версий, тормозит страница настолько, что мне приходится закрывать эту вкладку. Вот, ну, потому что еще пока плохо все со scroll-driven анимацией в старых браузерах. Но, тем не менее, довольно неплохо расписано.
У меня ничего не тормозит, у меня в Firefox они пока не работают. Но вообще статья... меня немножко удивило. Я привык к тому, что у них довольно вылизанные статьи у всех, а она какая-то такая немножко несуразная. Там первые части вообще скрыты зачем-то за двумя этими summary details.
Я тоже подумал, что это странно.
Очень странно. То есть это нужное интро, его не хочется пропускать. Оно все важное. И тут сразу начинается прыжок, типа. А представим, что у вас есть картинка 300 на 200. Ну ладно, это бывает, наверное. Может быть, они еще допилят потом, или просто редактор в отпуске. Может быть, или времени недостаточно. Но вообще это классная возможность делать то, что мы давно делали с помощью JavaScript-библиотек всяких. И вроде бы вот этот animation timeline, когда появился, мы все такие, ху-ху, все, можно выбрасывать это. А потом люди такие, нет. И вот мне дизайнер вот в каком-то там... В чем сейчас анимацию дизайнеры рисуют? Я уже забываю. Есть всякий софт, где они любят рисовать.
Там какой-то на L был, нет? То ли Lolly, то ли Loop, то ли не помню, что-то такое.
То ли Lumix, то ли Luxon. Но это все из других опер. Вот, и они говорят, вот, а вот я хочу, чтобы вот так вот было, а потом оно вот подпрыгивало и пряталось за экраном, или типа, чтобы анимация стартовала только в этот момент, чтобы они, одна анимация с другой стыковалась хорошо. И тут понимаешь, что да, вот, эти вот этот весь файн-тюнинг, который мы видим в этой статье, который здесь объясняется, он нужный, потому что JSON-библиотеки позволяли это делать. А хочется, чтобы это умело нативно делать CSS. И без трюков, без всяких там экспериментов, просто вот декларативно, просто как CSS умеет.
И я напомню, что CSS-то анимацию все делает в отдельном потоке. То есть это composition thread, да, отдельно. Да. То есть у вас при этом и не будет тормозить. И более того, оно же все еще и смотрит на настройки пользователя и уважает, например, Preference Reduce Motion, который пользователь себе установил. То есть оно не будет, например, так анимироваться, как вы... Ну, то есть пользователь может эту анимацию себе сделать попроще.
Да, более того, принцип работы JavaScript-овой анимации, что часто эта анимация ворует скролл. То есть эта анимация дизаблит ваш скролл, чтобы что-то прокрутить на экране. И когда это прокручивается, ваш скролл возвращается. И это очень, часто чувствуется как... потеря управления, как будто у тебя мышка, не знаю, блютусная мышка разрядилась или отконнектилась от твоего устройства. Это очень жуткое свойство, как будто, знаете, вы трогаете стену, а как раз у вас рука сквозь стену проходит, или там типа вы перестаете ее чувствовать. Это очень странное чувство. Поэтому, ну, во-первых, еще раз напоминаю, не трогайте скролл пользователя никогда, потому что это страшно важно для чувства навигации по странице. Во-вторых, ну, эта штука тоже позволяет делать все те же самые спецэффекты, просто не воровать скролл, чтобы он оставался, все-таки между информацией можно было передвигаться, а уж поверх этого вы делаете все свои чудо-анимации. Это, мне кажется, чудесно. Я страшно рад, что браузеры не просто поддержали, и вот сейчас вот Firefox тоже пилит свою имплементацию, а еще и делают всякие вот эти вот, внедряют остатки спецификации, которые позволяют прям файн-тюнить процесс анимации.
Мне, знаешь, кажется еще, что важно отметить, что ну, мы несколько раз уже у нас были этапы, да, когда у нас там добавили транзишн, потом трансформы, потом анимейшн первый раз, да, и мы все такие, ну вот, наконец-то мы можем перейти. И правда, там какой-то, знаешь, базовый уровень анимаций у нас мы могли перенести в браузеры. Но, тем не менее, XAP развивался, и все равно люди этим пользовались, потому что понимали, что вот такое не сделать. И мне кажется, что это хороший рывок дальше, но я уверен, что все равно найдутся там профи XAP, которые скажут, а вот это, вот эти вот кейсы, все равно до сих пор нельзя сделать. И на самом деле разработчики спецификации тоже это прекрасно понимают. Потому что во втором уровне спецификации, если что, уже обсуждается, что для animation таймлайна будет отдельное значение at event, ну, его, по крайней мере, обсуждают, да, который, это таймлайн, который основан на пользовательских жестах уже. Это такая тоже очень важная штука. И что думает о том, как внедрить таймлайн скоуп, который позволит группировать анимации нескольких элементов на одной шкале. Это вот те самые, знаешь, параллаксы, чтобы у тебя элементы двигались, не которых ты описывал отдельно друг от друга и старался сделать, чтобы они у тебя двигались в едином ритме, а они у тебя будут изначально нативно двигаться в едином ритме. И вот тоже думают, обсуждают, как это сделать, как это должно в CSS появиться и так далее, так далее. То есть ребята прекрасно это понимают, что нативная анимация, она может быть гораздо перформанс который может быть гораздо лучше. А это самое важное.
Круто, круто. Ну, то есть нам все еще мало. Мы все хотим все, все больше и больше.
Ну ладно, это про Safari. Давай еще поговорим про Firefox, ведь там тоже новая версия.
Вышел свежий Firefox 141. Мы с коллегами задокументировали все новинки, которые там есть. Все, но не все. Одна не успела попасть, появится на следующей неделе. Мы пока пилим документацию к этому всему, поэтому об этом упомяну отдельно. А так, 141 релиз. Как обычно, есть ссылка для пользователей. В смысле, с точки зрения человека, который просто пользуется браузером. А есть отдельная статья про Firefox именно для разработчиков. Вот, собственно, по ней пройдемся. Для пользователей там есть разные приятные фичи. Одна, которая мне нравится, это что можно попросить локальную модельку, которая шипится прямо с Firefox, сгруппировать твои вкладки. Она проанализирует твои открытые вкладки и не будет не ходить ни в какое облако, а прям локально все это сделать. Прикольно, мне нравится, как она работает. Anyways, пришлось для совместимости Firefox поддержать исключительно на Android. Такая вот интересная штука, вот такая заплаточка. Поддержать атрибут WebKit Directory, который позволяет вам на input-файле указывать, что ты хочешь выбрать содержимое папки, что ты хочешь загрузить что-то из папки, в общем. И это все, поскольку разработчики пользуются... целятся в мобильные браузеры на WebKit, ну, есть такая давняя традиция, то для совместимости пришлось это поддержать таким вот типа псевдонимом или еще что-то такое. Ну, в общем, есть такая фича, вот для совместимости ее добавляют. У нас прям есть отдельная команда WebCompat, которая каждый день смотрит, какие сайты ломаются, не ломаются, начинают хуже работать или говорят в вашем браузере, там, мы не работаем, хотя прекрасно работают, они просто не хотят париться и юзер-агенты. Мы шипим и патчи, чтобы сайты, которые отказываются нас поддерживать, все-таки работали. В общем, как обычно, браузер, у которого доля рынка поменьше, всегда развлекаются вот с такой совместимостью. Вот это вот один из маленьких проектов в рамках этой команды. Также поддержали CSS-ное свойство font-вариант emoji. Это свойство, которое позволяет вам указать, как вы хотите отрендерить ваши emoji. Потому что emoji, ну, по сути, это юникодный символ, который указывает на какое-то место в юникодной таблице. И если в вашем шрифте на месте этого юникодного символа есть прям вот какой-то символ, ну, не знаю, тут есть в статейке на MDN, есть пример, есть прям в юникоде символ телефона, прям вот такой черно-белый, как в шрифте. И если браузер не находит в вашем текущем, не знаю, шрифте, который вы у себя подключили на сайте, этот символ, браузеры ведь шагают вниз по разным шрифтам и выходят в итоге до системного. А вы хотите, чтобы... Или наоборот, браузер, вы указываете иконку телефона, которая есть в вашем шрифте, а браузер такой, не-не-не-не, есть эмоджи телефон, поэтому мы нарисуем вот этот аппарат с красными кнопками, и он будет отрендерен по-разному на разных операционных системах. А вы хотите какой-то консистентности. Короче, теперь этим можно управлять. У вас не просто... Вы не просто полагаетесь на эвристику браузерную, типа, что отрендерить, что у нас доступно, а вы можете прям сказать, я хочу, чтобы это был текст, я хочу, чтобы это был или текст, или эмоджи. Вот вы указываете свойство font-вариант эмоджи и получаете то, что нужно. Там есть еще дополнительные значения Unicode, но там немножко все по-другому работает. Там, в общем, читайте подробнее. Ссылочка из релиз-ноутов ведет на статейку на MDN, если хотите разобраться. Но главное, что... И вот, по-моему, Никита несколько раз... По-моему, Никита делал доклад про эмоджи. Там как раз жаловался, что этим сложно контролировать, что это сложно контролировать. Вот сейчас в Firefox эта возможность тоже появилась. По-моему, очень хорошая новость. Интернационализация Locale улучшается, появилась новая property variants, и там можно спросить у браузера, какие вариации локали вы установили в предыдущих. Ну, то есть это такой, по-моему, read-only property, к которому можно обратиться. То есть это иногда полезно, потому что есть не просто языки RU, EN и так далее, а есть еще их всякие разные под-вариации. Например, там, не знаю, испанский язык по миру имеет вариации, там, не знаю, португальский язык имеет вариации, в зависимости от того, в Португалии или, не знаю, в Латинской Америке. Что еще? Директива Clear Site Data Cache поддержалась. Мы это обсуждали несколько раз. Это Точнее, ну как она не поддержалась, она развелась. Она теперь back-forward кэш тоже чистит. Раньше это не работало. Еще из интересного, Intersection Observer теперь поддерживает scroll margin. Это хорошо. Не знаю, если вы замечали, когда вы ставите якорь на какой-то элемент, например, ну, прям ссылаетесь на заголовок. А заголовок как-то так, не знаю, рендерится, что у вас, допустим, стик и шапочка есть на сайте. И если вы прям вот непосредственно к заголовку прокручиваете, у вас стик и шапка это перекрывает этот заголовок. Но вы каждому заголовку можете указать свойство scroll margin. И тогда этот заголовок, якорь смачится на этот заголовок, но сверху у этой прокрутки появится какое-то место. Это именно CSS-ное свойство scroll margin. Что-то похожее появляется в Intersection Observer, когда вы хотите детектить с помощью Intersection Observer, появился элемент в viewport или не появился, вы можете тоже использовать scroll margin для этого всего, чтобы каким-то образом устанавливать границы срабатывания. Атрибут closed by появился на диалоге. Это прям здорово, потому что когда мы вам, по-моему, обсуждали в предыдущем релизе Firefox, что это за флагом или в Nightly появилось. Да, за флагом было. А сейчас это появилось в стабильной версии. Например, если вы просто открыли диалог, не знаю, JavaScript'ом или как-нибудь через какой-нибудь там Invoker, в зависимости от того, как вы там какие-то там браузеры используете, вы, ну, открыли. Но как он закроется? Типа по Escape'у? По жесту, по свайпу какому-нибудь или по клику на бэкдроп, это все отдавалось на откуп браузеру. Типа, как он по дефолту все это сделает. И, естественно, браузер это делает одинаково. Но в чем они соглашались, что диалог по умолчанию открытый, при клике за пределы диалога не закроется. То есть вы на бэкдроп, вы даже стилизовали бэкдроп, сделали, не знаю, размытым или там полупрозрачным, кликаете на него, ничего не происходит. И тогда вам нужно, да, так, детектить огромный, ставить этот обработчик событий глобальный и проверять, куда вы там кликнули и так далее. Вот мы там на MDN такой сделали, мы поиск заредизайнили, и поиск у нас открывается внутри диалога. И хорошо бы, чтобы он закрывался по клику мимо него. Так вот, мы поставили атрибут closeby и добавили ему значение any. И any — это значит, что любое взаимодействие, привязанное к диалогу, ну, то есть клик за его пределы на бэкдроп, escape или swipe на какой-нибудь мобильной операционной системе, закроет его. А еще вы можете указать значение, по-моему, none, и тогда вообще никакое взаимодействие диалог не закроет. Ни escape, ни бэкдроп, ни ничего такое. И тогда вам нужно будет внедрить закрытие диалога программно, непосредственно самостоятельно слушать жесты и все остальное. Это очень опасное значение, поэтому самое клевое значение any. Когда из диалога очень легко выйти. Самое жесткое значение none. Там еще, по-моему, другие значения. Главное, что здесь этот атрибут и, собственно, и JavaScript-овый, и HTML-ный, они позволяют вам более гибко управлять поведением диалога, что в целом здорово улучшает его experience, потому что, опять же, я слышал от разработчиков, что им хочется определенное поведение, и ради него приходится плясать с бубном, а тут меньше бубнов, меньше плясок.
Слушай, а я вот как-то напрягся из-за этого опасного значения.
А чё?
Ну, слушай, можно же отключить выход из поп-оверов диалогов, точнее, а свой собственный не написать.
Слушай, ну можно написать while true, можно написать display, звездочка display на, ну как.
Не, ну смотри, подожди, while true, вообще-то, если что, сколько лет прошло, браузеры не виснут давным-давно из-за этого.
Не виснут?
Ты чего? Это лет 20 назад произошло.
Не, ну браузер не выснет, но вкладка не responsive, по-моему, остается.
Но имеется в виду, что все такие вещи запускаются уже в сэндбоксе, и как бы твой браузер живой. А тут, то есть, единственный способ у меня выйти из этого положения — это закрыть вкладку. И это, наверное, не тот пользовательский опыт, который хотелось бы. Просто, знаешь, до этого все браузеры, когда реализовывали всякие фичи, которые могут привести к пользовательским ухудшениям, они прям так вот очень думали долго-долго, скрупулезно, а как же так делать? И я, знаешь, в первую очередь подумал, что ты сейчас расскажешь, например, что можно запретить, и разработчик, типа, реализует свой. И оно вот работать будет только в связке. То есть, а если нет, то оно как бы не будет работать. Ну, не знаю, какие-нибудь эвристики такие. Но это сложно, конечно, я понимаю.
Ну, я думаю, у разработчиков было достаточно use cases, чтобы попросить эту фичу. Всякие фидбэки были на работу диалога. И мне кажется, что главное здесь, что это не поведение по умолчанию. И я плохо себе представляю ситуацию, в которой разработчику на самом деле хочется отключить все обработчики. Потому что, ну, реально очень удобно, что не нужно ни эскейпы вешать, ни клики на бэкдропы и так далее. Это все полифилится, это все добавляется на случай, если там... Вот, ну, да, кстати, вот насчет этого close-by, в целом... При желании можно этому close-by полифил прицепить. И мы, кстати, прицепили полифил, потому что у нас атрибут довольно новый. И мы прицепили полифил, который там слушает клики глобально на документе и все такое. Чтобы клик по бэкдропу за пределами диалога закрывал его. И это все можно реализовать кастомно. Но тут речь о том, что, ну, интерфейсы бывают сложные. Иногда бывает диалог в диалоге. И хочется, чтобы одно поведение сработало так. Или, допустим, escape у вас очищает форму ввода. Или, ну, вот всякое бывает, короче. Бывают сложные интерфейсы. И мне кажется, мне фичи нравятся тогда, когда они запрещают вообще все насмерть, а когда они по умолчанию ведут себя умно, а когда ты уже начинаешь расковыривать, добавлять дополнительные атрибуты и говорить, что я знаю, что я делаю, позволяют тебе делать все. Единственное исключение — это когда ты можешь, не знаю, данные пользователя своровать или прям какая-то утечка приватности происходит. Вот тогда, когда браузеры запрещают тебе что-то делать, я прекрасно понимаю, но когда, не знаю, речь идет исключительно об ухудшении user experience, ну, такое, закрыл вкладку, на этот сайт больше не пришел, потому что он дурацкий.
Знаешь, почему я вообще об этом задумался? Ну, то есть в целом-то можно об этом не думать. Просто этот год как будто бы уже несколько кейсов принес, как старые, совсем старые практики, такие плохие практики, когда использовали всякие рекламные агентства или мошенники в, ну, каких-то фичей в браузерных, да, например, вспомни штуку, которая, на которую ты можешь повеситься при закрытии вкладки и сказать, не закрывай вкладку.
Ну, on before unload, вот это все, да?
Да-да-да, вот эти все истории. Или, например, как откуда у нас появилась защита во всех браузерах от pop-up окон. Типа вот этот window open, который и так далее, в каждом браузере сейчас по умолчанию блокируются все эти окна. А напомню, почему это произошло. Идея-то была всегда хорошая. Мы открываем окошечко авторизации в таком поп-апе, да, авторизуемся и типа возвращаемся обратно. Но только почему-то нам рекламу показывали в таких окошечках, а не формы авторизации. И я почему про это вспомнил, про новый API, потому что тот же самый, я недавно задумался, тот же самый документ PIP. Помнишь, да, это типа возможность в плавающее окошко вынести не только видеоконтент, а вообще, ну, любой кусок дома. Так вот, а что мешает туда рекламу вынести?
Ничего не мешает, и это, мне кажется, хороший кейс как раз для рекламы.
А я не знаю, может быть, не очень хороший, может быть, я не хотел, наоборот, такого. Ну, то есть ты прикинь...
Это ты обсуди со своим адблокером.
Ну, да-да-да. Я больше к тому, что старые противные практики, от которых мы давным-давно избавились, с новыми API-ами как будто бы могут как-то заново ожить. И вот я бы тут внимательно смотрел, что мы делаем, и, ну, не добавляем ли мы инструментов для плохого поведения.
Ну, ты, Леш, не переживай, эти все вещи делаются, скажем так, для first party, то есть, условно, для создателя интерфейсов, а не для iframe-ов, не для сторонних скриптов и всего остального, потому что реклама практически никогда не бывает first party. Только когда ты сам как платформа что-то рекламируешь, но это не считается рекламой. И тогда ты можешь все что угодно делать. Мне кажется, что из iframe открыть диалог, который нельзя будет закрыть, вряд ли. Поэтому я бы тут сильно не переживал. Похожие штуки сделали с поповером. То есть улучшили, сделали более тонкую настройку. Вот как мы раньше про Technology Preview говорили, что там с анимацией, с таймлайн анимацией сделали хорошие вещи, что можно было файн-тюнить. Вот сейчас похожую штуку сделали с диалогом и похожую штуку сделали с поповером. Есть прям джаваскриптовые методы, которые можно с вашими поповерами делать. Повторюсь, поповер — это такой атрибут, который вы ставите, потом привязываетесь к другому элементу, кликаете на кнопку, поповер открывается. Все классно, декларативно работает, но если вы хотите делать более сложные поповеры, их тоже можно сделать так, чтобы они не закрывались или закрывались по определенной логике. И, собственно, есть методы show popover, toggle popover, и там появились настройки этого поповера, options source, которые связывают их похожим образом. Появилась возможность указывать значение в настройках force, которое тоже меняет это поведение. И если у вас несколько поповеров открыты, вы можете не закрывать тот, который... Когда один поповер открывается, другой закрывается, вы, по-моему, можете сделать так, чтобы первый не закрывался тоже. В общем, разные штуки, которые позволят вам файн-тюнить поведение поповеров, если вам, допустим, жало до сих пор, если вы считали их примитивными и слишком простыми. Сейчас вы можете на их основе построить более сложные взаимодействия, используя их как, вот, повторюсь, основу. По-моему, классно. Разбирайтесь, если вам поповеров было мало, их дефолтного поведения, ими тоже можно было немножко управлять, теперь управлять можно больше. Еще хорошая новость. Firefox пока только на Windows, но поддержал WebGPU. Это, по сути, развитие WebGL, но вот новые API, которые, ну, сравнительно новые API, которые еще ближе к железу и гораздо лучше совместим со всякими с бэкэндами для графических карт. В общем, мощная штука. Пока только раскаталась на винде, но на остальных операционных платформах, на остальных платформах тоже заведется в скорости. Это был первый эксперимент. Очень хорошая новость.
Почему это не пункт номер один? Я вот это удивился, потому что я такой, знаешь, листаю, но там какие-то, знаешь, детали веб-платформы, там, ну, какие-то маленькие, знаешь, минорные, там, тут метод, там метод. И, кстати говоря, веб-GPU уже полностью доступен на Windows, да, пока что без сервис-воркеров, но вы уже можете.
Ну, я расскажу про кухню этих релизноутов. Порядок определяется тем, кто первый добавил.
А-а-а.
Тот будет первым. Кто добавил последним, тот добавил последний. Тут нет никакой такой редакторской руки в этом всем. То есть есть редактор, который это все там чистит, мержит и так далее, но это все типа... Все, знаешь, у каждого свой любимый ребенок в этих релизноутах, поэтому ставить кого-то первым, ну, такое.
Я понимаю. Не, ну я скажу просто от себя, почему это круто. Потому что, ну мы же помним, что в Chrome это реализовано. Там уже типа уже пытаются найти применение этому всему и так далее, и так далее. В Safari это выйдет в релизе в 26-м, то есть вот который осенью будет. И в Firefox, получается, осенью, пока что обрезанное, не на Linux и на Mac, но на Windows уже, я думаю, там работа кипит и доведут, скорее всего, до ума. Так это все у нас веб-GPU нативный, и вы можете всякие разные тяжелые обсчеты, которые вы делаете на клиенте, не знаю, это может быть много всего, просто даже визуализация графиков, вы можете это делать более производительно. Это же круто.
Да, это очень здорово. Мне нравится, что... То есть я немножко удивился, когда они забросили WebGL и стали писать совсем новые API. WebGPU. Ну ладно. Ну там есть... На это были понятные причины, просто я немножко удивился. Но хорошо, что оно во всех браузерах и кросс-браузерное, и все такое. То есть хорошо иметь возможность делать мощные вещи в браузере тоже. Для игр, визуализации, всего остального, да, как ты сказал, бесценно. Ну и одна экспериментальная фича... которые в релиз-ноутах есть, это Active View Transitions. Firefox, напомню, сейчас в стабильной версии уже какое-то время поддерживает View Transitions, то есть переходы между вьюшками ваших приложений джаваскриптовых нативно. И Active View Transition это псевдокласс, который срабатывает, когда transition происходит. То есть transition не происходит, срабатывает один всегда, ну, базовые стили, когда transition сработал, срабатывают другие следующие, а в процессе, пока длится этот transition, вы можете что-нибудь спрятать, что-нибудь показать, что-нибудь видоизменить, не знаю, спиннер или каким-то образом настроить, немножко поменять свою анимацию. Это такой вот маленький helper, который здорово все поможет. Это пока за флагом, но в следующем релизе, скорее всего, выйдет, станет стабильным. Ну и параллельно ведется работа над View Transition второго уровня, где поддерживается навигация между статическими страницами. Для этого JavaScript вам никакого не нужно. Так что я думаю, где-нибудь до конца года это все допилят. Будет, как и во всех остальных браузерах, и первого, и второго уровня View Transition поддержаны. Ну и последняя, самая последняя вещь, которая в этих релиз-ноутах пока не попала, это все в работе. Я думаю, на следующей неделе мы это все и в эти релиз-ноуты добавим, и документация появится на MDN, потому что все pull-реквесты открыты, осталось только там поревьюить, смержить. А в Firefox тоже поддержал Explicit Resource Management. Мы в одном из эпизодов, там, не знаю, несколько недель назад Никита с Андреем обсуждали proposal Explicit Resource Management.
Ну, какой proposal? Это уже есть в Chrome.
Ну, да, это давно. Это просто я имею в виду, что это Stage 3 в ECMAScript'овой, это все еще не часть спеки ECMAScript, это все еще proposal, но просто он уже, по-моему, со 134-го Chrome с нами. И вот сейчас 141-м Firefox тоже заезжает, и более того, насколько я понимаю, он заезжает еще более полная имплементация, чем Chrome. Там есть дополнительные вещи, которые не поддерживаются в Chrome. То есть максимальная полная реализация этого Explicit Resource Management. И, может быть, Proposal с тех пор поменялся с первой реализацией Chrome, а может быть, Chrome внедрил это не до конца. Но главное, что вся эта документация появится на MDN. Есть прям большущий, мощный pull-request, который я замучился ревьюить. А есть, я отдельно тащу это все в BCD, в Browser Compat Data репозиторий. В общем, расскажем вам подробнее на следующей неделе.
Да мы же уже рассказывали, и, честно говоря, я...
Ну да, да, да. Послушайте эпизод.
Я до конца и не очень понимаю, зачем эту штуку так активно тащат, потому что больших она тебе дополнительных возможностей не дает. Это просто такой красивый сахар над синтаксисом в рамках одной функции. Ну, ты можешь создать какой-то ресурс, и как только область видимости исчезнет, вызовется функция там dispose, и ты сможешь почистить за собой, не знаю, там, подключение к базе данных.
Ну, так для фреймворков, для библиотек почему бы нет?
Если бы это можно было лишь экспортировать, но это нельзя, поэтому у него достаточно большие ограничения.
Слушай, я думаю, как и во всех таких фичах, как обычно Вадим тоже и говорит, наверняка приходят большие игроки, а-ля там, я не знаю, Adobe какой-нибудь и так далее, которые запускают прям большие приложения в вебе и говорят, что им этого не хватает, и реализуют. То есть если ты для себя этого не видишь под это задач, ну, как обычно, это не значит, что у других нет таких задач.
Да, да, да. Ну и опять же, это все паттерны, насколько я понимаю, из других языков. Там в C-Sharp и в Python, по-моему, что-то похожее есть. И, собственно, могут приходить разработчики с таким опытом, и у них есть подобные паттерны, к которым они привыкли, они хотят что-то подобное делать в JavaScript. Я понимаю, что это другой язык, другая экосистема, но чего бы нет, чего бы нет. Задачи под это есть, а может быть, привычка разовьется. В общем, слушайте 475-й эпизод, в котором это все подробнее ребята обсуждали. Там минут 10 есть обсуждение вокруг этого всего.
А в следующем, там же еще было, что мы через выпуск обсуждали наши ошибки.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, тогда я дам ссылку на оба эпизода. Слушайте первую и вторую часть. О том, как... Слушайте, как ведущие веб-стандартов извиняются.
Переобуваются.
Да-да-да, это в 476-м была глава, которая называлась «Поправочка». Точно-точно. Слушайте «Поправочку» и, в общем, позор ведущих. Нет, это не позор, это был отличный фидбэк от наших слушателей. Ну ладно, это все было 141-й Firefox. Читайте релиз-ноуты за большим подробностью. Я прочитал не все. И повторюсь, на следующей неделе будет чуть больше про Explicit Resource Management, именно документация на MDN, когда pull-request смержим. Сейчас давайте поговорим про новости React-роутера, сервер-компонентов и всякие штуки, которые нам Remix притащил.
Ребята из команды Remix, React-роутера все время нас удивляют тем, что неожиданно в какой-то момент они резко разворачиваются. Но тут не было такого большого разворота, но все равно интересные новости пришли от команды. Они говорят о том, как они внутрь React-роутера внедряют серверные компоненты React. На самом деле, они еще в мае про это писали, что у них уже есть некая демка, на которой вы можете посмотреть, у нее много ограничений, она не работает с витом, но она работает с парселем, поэтому ее можно собрать. А сейчас уже даже нормально у них есть. Вы можете зайти на сайт React Router и скачать такой демо, с которым поработать уже в рамках вита. Они многие вещи поправили, которые были нерабочие. И вот что здесь интересно это во всем этом. Смотрите, у React Router есть три режима работы. Это декларативный, когда мы просто пишем скобочки открывается и какой-то там роут. Самый базовый, вот, с которым привыкли работать. Потом у него есть data mode, когда можно добавить лодеры, которые какие-нибудь данные подтянут у вас с сервера и подложат ваши компоненты. И есть framework mode, в рамках которого они когда-то и похоронили Remix. Сказали, вот это все уже уехало в React Router, и зачем нам нужно еще что-то делать, потому что вот, пожалуйста, React Router, Framework Mode, у вас лодеры, которые запускаются на сервере, у вас есть там SSR, вы можете делать SSG, если захотите, ну, все есть и прямо внутри React Router. А теперь они говорят, что, смотрите, как-то так получается, что у нас появились серверные компоненты в React. Мы там прям годы потратили на то, чтобы это все заставить работать вместе с Vite и React Router, потому что фреймворк мод, он работает поверх Vite. И вот как-то мы на все это посмотрели, и оказалось, что проблемы, которые мы решали, по большей части, они решаются с помощью серверных компонентов React. Потому что зачем вам строить вот эту вот сложную схему, как работает Framework Mode? Он же там соединен с бандлером. Он умеет забирать данные на сервере, понимать, какие понадобятся потом роуты, разбить это все на чанки. Нужный чанк подгружается, когда у вас загружается страница, чтобы вы не тащили на клиент вообще все, если человеку нужен только один роут. Да, он кликнул, у него началась загрузка дальнейшая. А о многом об этом можно, в принципе, судить, если у вас есть изначально данные. Ну, как мы всегда и говорим про серверный рендеринг, что если у вас есть данные, зачем все тащить на клиент, отрендерили на сервере только то, что нужно, и оно и доехало. Если у вас ничего этого нет, вы тащите на клиент вообще все джунгли, потом спрашиваете сервер, что надо, и рендерите только одну маленькую часть. А остальное вроде не нужно. Ну, например, у вас есть залогиненный пользователь и не залогиненный, а вы затащите все сразу. Там начинаются уже вот эти все игры, то, что лейзи подгрузка, еще что-нибудь. Ну, понятно, в общем, Framework Mode, он это вроде бы решал, но когда они стали это скрещивать с компонентами серверными React, оказалось, что они тоже это все решают. И да, они здесь описывают, вы можете теперь и в режиме серверных компонентов это сделать, и использовать лоадеры, но получается, что Framework Mode, он будет худеть. Вот они сейчас будут его перевозить на серверные компоненты React, и он все будет уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Его станет меньше, потому что в самом React появилась поддержка нужного. Кстати, да, они же еще рассказывали на конференции, что с помощью лоудеров уже можно подгружать серверные компоненты на клиент, но не в таком React-way стиле, а в их собственном React-роутере, то есть у вас запустится серверный компонент, он отработает, отдаст клиентские компоненты, а потом он через лоудер закинется в клиент, и это сработает. Уже можете пользоваться. И дальше, в общем, они что говорят? Если вы сейчас уже используете React-роутер в режиме фреймворка, то наша задача сделать так, чтобы у вас ничего не сломалось. Ну, насколько мы доверяем команде React-роутера, это большой вопрос, но вообще они будут пытаться, что в будущем вы просто переедете на режим серверных компонентов React, и все будет гладенько. Если вы сейчас используете в дата или декларативном режиме, то у вас постепенно появится возможность там же использовать и серверные компоненты. То есть они обещают, мы довезем, поэтому многие же переживали, а вот как мне этим пользоваться? Это же работает только внутри Next, а в других фреймворках, ну вот, пожалуйста, команда React Router работает. Обещает, скоро все будет. Если вы стартуете новый проект на React Router, слушайте, пока это все еще глубокая бета. И если только вы прям такие просто YOLO, то можете попробовать. Но то, что оно останется в таком режиме, это не гарантия. Даже если мы посмотрим на то, что они показывали в мае, и то, что они показывают сейчас, там есть разница в API. В мае они говорили, обязательно нужно оборачивать все в функцию, которая называется Server Component. Теперь это уже не нужно. Теперь это работает by default. Они тоже умеют читать эти все use client. Поэтому вот такая история. То есть, что да, в React Router это заедет, но самое интересное во всем этом, что оказалось, что серверные компоненты и React Router пытаются решить одну и ту же задачу. Как сделать, чтобы меньше приезжало на клиент? Чтобы если у нас есть какие-то данные, которые в принципе не должны гоняться с сервера на клиент, то теперь у нас такая возможность появляется с помощью серверных компонентов React. Ну, какие данные, да? Вот, например, у нас пользователь там авторизуется. Все это не должно выезжать на клиент. Это все должно остаться на сервере. Серверные компоненты классно это решают. Так что здесь будущее, ну, с точки зрения команды React Router именно за серверными компонентами.
А насколько это все будет совместимо? То есть, по сути, они пилят параллельную реализацию, которая должна быть совместима. Они же не используют то, что прямо в React есть, да?
А разве там есть какая-то спецификация?
Ну вот я не знаю. Ну, может быть, они реверс-инжинирят какое-то поведение. То есть вопрос как раз об этом. То есть когда... Почему у нас есть такое понятие, как кросс-браузерность? Потому что все браузеры реализуют это поведение самостоятельно. Соответственно, есть разница в инженерных подходах, есть, не знаю, неточности в спецификации, есть возможность реализовать что-то разными способами, то, что плохо описано, и прочее, прочее, прочее. Так вот, мне интересно, насколько эти реализации будут совместимы, потому что, ну, вот React и Preact, они типа работают в одной экосистеме, но они не полностью совместимы, потому что Preact решил сделать некоторые другие решения, принять некоторые другие решения. Чем дальше, тем больше. Вот мне интересно, насколько совместим будет код, который работает с React, с Preact, и, например, вот с Remix.
Тут же два вопроса. Первый вопрос — это как работать бандлеру, потому что у тебя появляются компоненты, у которых там написано use client,
ну, да,
и дефолтный сервер. И куда это все переложить, что поедет в браузер, что останется на сервере, эту задачу они закрывают. То есть им пришлось полностью все это написать. Там есть плагинчик для вид, который тоже еще является превью. Вот вид пока только в режиме превью работает с серверными компонентами, но плагинчик существует. В документации там можно посмотреть. И второй вопрос — это уже как React, как библиотека на клиенте подтягивает серверные компоненты по своему протоколу. И вот здесь они никуда уйти не могут. Здесь они используют React как есть.
Угу. Они же говорили о том, что они собираются от React отказываться. Или это не они были?
Слушай, я действительно... Это было, но пока здесь ты от React не откажешься.
Ну да, ну то есть они говорили, что это их план в будущем, и они не собираются это делать сразу же, но типа несколько выпусков назад мы обсуждали типа будущее React, будущее ремикса, как оно будет, и кажется, все... Кажется, это становится интересно. То есть они какие-то части React, наверное, все-таки будут использовать?
Ну, это же был их новый возрожденный ремикс,
угу.
А в данном случае обычный React Router. Которые они, да, они предлагают это вот людям, которые живут с React и хотят получить серверные компоненты не только внутри Next.
Ну, удачи им, но мне интересно, какое место React, эти серверные компоненты React имеют в будущем ремикса.
У них, скорее всего, будет своя реализация.
И она наверняка даже не будет несовместима.
А зачем? Не, ну, смотри.
Ну, не знаю, вдруг...
Ты можешь сделать совместимость на уровне JSX.
Угу.
Где ты написал use client, а где не написал.
Ну да, да.
А протокол реализовывать, если у тебя другая библиотека, ну, нет никакой необходимости. Только если они увидят, что там какой-то вот прям супер оптимизированный протокол, который мы тоже хотим. Но он же не задокументирован. Это да, это чистый реверс инжиниринг. Он завтра может развалиться. Поэтому скорее что-то свое используют здесь. Ну, много можно придумать.
Ах, если бы были такие, знаешь, веб-стандарты.
Да не, это не то место.
Где можно было что-то общее сделать, а потом всем использовать. Ух.
Знаешь, это же вообще про React Router, правильно же, Андрей? Сколько его... Это, если честно, на моей памяти, это единственный пример библиотеки во всем фронтовом рынке, который настолько менялся версия к версии и настолько как бы, ну там, чтобы ты понимал, Вадим, разные его версии — это просто абсолютно разные продукты. И если что, как будто бы это уже у них генетически заложено, они просто продолжают это делать. Им абсолютно все равно, что было до этого. Если они считают, что вот так вот сейчас правильно, они просто все выкинут, все, что было раньше, и все. И я, если что, на всех конференциях, во всех, я не знаю, подкастах или статьях всегда вот эта боль про работу с React Router всегда звучит. И, ну, мы от нее никуда не денемся. А ты говоришь про веб-платформу. А что у нас в веб-платформе есть что-то, что помогает нам с роутингом? Вспомни эти самые HTML-модули, да, или вот эти скрипты, которые до сих пор не приехали в веб-платформу. Ну, тоже проблема. Приедут, будем смотреть, как это все работает.
Ну, они же не только про роутинг. Они говорят, что вот наша задача, во-первых, как получать данные. Второе, как сделать стриминг UI. И третье, как вот эти роутеры разложить в бандле на кусочки, чтобы вы не тащили к себе все приложение. Вот все это у них решается, и сервер-сайт React, он как раз про это.
Мне вообще кажется, что это место, это такой, это большой R&D, который вот просто идет годами, и мы являемся его экспериментом. То есть, типа, они такие вкидывают нам разные API, такие, ну, типа, ну, чё, как вам? Мы такие, звучит вообще круто, понесли к себе в проекты. Такие понесли в проекты, потом, типа, кучу тем о том, насколько это неудобно, жмет, сколько у тебя твоего собственного workaround-кода вокруг этого, либо кода, который расширяет текущие возможности, да? И такой, не, надо дальше копать. И вот они вот все копают, 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 и, возможно, когда-то мы придем к... концепции SSG, да, получается, да, которая будет всех устраивать. То есть когда мы снова сможем, вот как вот в старые давнейшие времена, да, снова сможем спокойненько рендерить все, что нам надо на сервере, и отправлять на клиент, но уже с хорошей интерактивной связанностью. Да, у нас же раньше этого не было. А теперь она вот, например, мы... То есть, почему я говорю теперь? Когда-то она будет именно в том виде, которая будет удобна для современных приложений. Пока мы как бы все работаем над этим.
Мне, кстати, тоже напоминает то, как работают платформенные команды в больших компаниях. Когда они выкатывают, поняли, где уперлись, новую версию, кто-то еще сидит на две версии назад, потому что не может, у них куча кодовой базы накопилась. Эти ребята, у них есть Vision, они идут дальше. Я даже, да, тоже не знаю ни одной другой библиотеки, которая жила бы в таком режиме, но... Она же жива. Люди же пользуются. Почему-то не появилось другой реализации, которой сказали бы, а мы вот как React Router, вот в той версии, которая всем понравилась, и она такая останется, мы не будем меняться.
Но это...
Нет же.
Тот самый случай про кактус, как бы, типа, нам больно, но нам все нравится.
Но у тебя есть другой вариант, да. Ты можешь взять Next, можешь взять его режим там с папочками и жить на нем. Не обязательно лезть в React Router. Можно вообще руками все собрать. Вот в моих проектах чаще всего так. Мне проще. Я не люблю декларативный режим React Router. Мне он как-то взрывает мозг. Я не хочу, чтобы у меня и роутер, и компоненты описывались одинаково. Для меня это просто странно. Я хочу иметь роутер, ну, как-то, не знаю, JSON. Вот то, к чему они в итоге-то и пришли. Чтобы это и на сервере понимать, и на клиенте. И если у меня пришел запрос, чтобы я сразу понимал на сервере, куда бы он пришел. И догружал только то, что нужно. А не как было изначально с React Router, а мы все до корня стираем, выплевываем на клиент и снова начинаем разбирать запрос, и там уже решаем, что показывать человеку.
С вами был 485-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко.
Сам по себе Вадим Макеев.
И мифический фуллстек Андрей Мельхов.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. И ждем ваших вопросов на подкаст собака.web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока. Самый короткий выпуск с Лешей, ну, кроме старых выпусков.
Ну, Леша только разгоняется.
А я вообще ничего не успел. Да, ну вы что? Это...
Только начал. Ты еще докаркаешься.
Ты еще пожалеешь, Андрей.